Светлый вечер на радио «Вера».
Снова здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Вера». Меня зовут Александр Ананьев. А мы продолжаем разговор с настоятелем храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священником Стахием Колотвиным. Отец Стахий, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
Я продолжаю задавать свои вопросы неофита о таинствах. Правильно ли я понимаю, что у каждого из семи таинств есть вещественная сторона, с позволения сказать? В крещении — это вода, в Евхаристии — это хлеб и вино, в миропомазании — это миро, которое на самом деле в наших московских и других храмах, по сути, подсолнечное масло, я правильно понимаю?
Нет.
Нет?
Это расскажем, уточним про миро, напомните.
Отлично. Угу. Действительно ли обязательным атрибутом таинства является наличие вещественного чего-то, которое принимает участие в таинстве?
Я бы сказал, что все зависит от того, где вы находитесь. Если вы находитесь уже в раю, причем в настоящий момент, то есть когда еще мы не воскресли в теле, ну, то есть вот, ну, святитель Николай или там блаженная Матрона Московская, вот они с Господом душой пребывают. У них тела сейчас нет. Понятное дело, они в постоянном служении божественной литургии, в постоянном общении с Богом, и никакого вещества не нужно. Но если все-таки мы пока еще не готовы расставаться со своей материальной частью природы и освобождать свою душу от своего тела, ну, то есть умирать, то придется нам смириться и признать, что Господь для нас избрал самый лучший образ. Напомнить, что спасаться нам надо в теле, что в отличие от многих вот гностических религий, от многих течений того же неоплатонизма, о котором мы говорили в начале, что православное христианство не гнушается телом, а что тело – храм души, для нас, правда, принципиально важно вот это решение Христа давать нам таинство, давать нам благодать именно через вещества. Понятное дело, что все эти вещества имеют, тут неважно некоторая формула, не атомный вес никакой, да, не молекулярная цепочка, а важен символ. Если мы посмотрим, то, ну, начнем с самого первого таинства, таинства крещения, что там символ – это вода. Вода – символ, с одной стороны, жизни, без нее жизнь на земле невозможна, и нам в 21 веке это куда в чем-то, может, проще понять, чем людям древности. Но, правда, людям древности, у которых не было водопровода, и которые жили там в жарких местах, где там надо было долго идти с глиняным кувшином воду носить, может, наоборот, лучше, чем нам было понятно, хоть они не могли это вот пояснить и выяснить, сколько процентов воды в человеке. Но помимо вот символа жизни, воды, это еще символ чистоты и очищения. И вода, очищая человека, очищает его вот именно от греха и дает ему новую жизнь. Поэтому, когда мы принимаем таинство крещения, мы умираем для греха, мы становимся чисты для него. Вот первородный грех, который даже на самом маленьком младенчике, которому каждый человек сопричастен, все, он остается позади, он уже смыт. А с другой стороны, через эту же воду мы прикасаемся к жизни вечной, потому что вот как Господь в Евангелии говорил, что даст вкусить воды, которую кто вкусит, уже не будет жаждать вовек. Это на самом деле, понятное дело, это место толкуется и как причастие святых Христовых тайн, но надо вспомнить и такое толкование, как отношение именно к таинство крещения, потому что человек, принявший святое крещение, он уже не будет жаждать душой вовек, потому что для него открыты все остальные таинства. Крещение стало таким ключиком, отворило врата, чтобы идти в Царствие Небесное. Главное – идти, потому что бывает, очень многие люди поступают как коты. Они старательно стучатся в дверь, требуют, даже сейчас терпят, сидят на беседах, даже вот как-то готовятся и так далее, там могут Евангелие прочитать.
Выучить символ веры.
Выучить символ веры, ну, где заставляют, у нас, конечно, в храме не заставляют, если человек будет ходить петь каждое воскресенье, то подпевать, он и так его запомнит. Это как раз, увы, не показатель, насколько там человек хорошо на память символ веры воспроизводит. Так вот, и человек, правда, принимает святое крещение или дает самый ценный вот этот дар принять своим детям, потому что детям, конечно, всегда надо давать самое лучшее, а потом вот дорога Царства Небесное открыта, а он, как кот, который долго ломился, чтобы ему дверь открыли, ему открыли, а он сидит и смотрит. И все мы, конечно, потешаемся всем интернетом над котами, и даже какую-то загадочность им приписываем, но на самом деле человек все-таки венец творения, ему надо дальше в таинствах проходить. Поэтому тоже, если кто-то из наших радиослушателей принял благодать святого крещения, но при этом пока с уровня кота не продвинулся дальше, надо вспомнить: я человек, я венец творения, я не для этого предназначен, надо идти дальше. И, однако, если мы вспомним, вода – это то, с чем Господь, правда, впервые очистил землю от греха еще в ветхозаветные времена, причем очистил весьма радикально. Он навел потоп, и, правда, не было ни греха, ни грешников. Проблема решена радикально. Но Господь дает надежду человечеству, Ной плывет, выпускает голубку, и вот голубка возвращается с веточкой оливы, единственный символ христианский в государственной, можно сказать, символике безбожного Советского Союза. Просто, ну, в Советском Союзе люди богословски необразованные были у власти после смерти недоучившегося одного семинариста, а поэтому даже не особо замечали, что используют древний христианский символ голубя с оливковой ветвью.
Фантастики, я ведь тоже не обращал внимания. Символ хорошо известен, мне даже в голову это не приходило.
Да, это на самом деле символ. Почему символ мира? Потому что вот мир между Богом и человеком – милосердие Божие. Человек не заслуживает этого милосердия, но Господь его не спосылает. Именно поэтому в таинствах используют вот следующее вещество – масло. Надо помнить, что в крещении масло тоже используется, потому что и вода помазывается маслом, и ребенок тоже помазывается, даже в Греции там порой прям обтирают совсем целиком, там традиции древние, гимнастические залы, да, и украшение себя просто там маслом, чтобы блестеть, то есть что тоже показывает, вот человек, прежде чем погрузиться в купель, он уже прикоснулся этого елея, поэтому для него это не очищение от греха, что он гибнет, как грешник во время Великого потопа, когда все грешники погибают, а что он уже защищен благодатью Божьей и милосердием. Именно поэтому масло используется не только в таинстве крещения, но и оно используется и в таинстве, как центральное вещество, в таинстве соборования, ну, такое, можно сказать, это более народное название, а так в таинстве елея освящения. Когда вот, собственно, елей освящается, мы просим у Господа: «Господи, прояви к нам свое милосердие». Мы его не заслуживаем, мы по нашим грехам получаем некоторые слабости нашего тела. Ты нам, Господи, спасибо, что напоминаешь о том, что мы несовершенны, и даешь нам возможность не через пряник, так через кнут почувствовать, что мы сейчас мимо жизни вечной можем, увы, пролететь. Поэтому спасибо, Господи, мы все поняли, мы видим, что мы не безнадежные грешники. Если бы безнадежные грешники, у нас бы ничего не болело, мы прожили 100 лет, да, там, и умерли там в наркотическом кайфе, а потом бы, ну, в ад попали. Но поскольку мы не безнадежные грешники, спасибо, Господи, что ты о нас заботишься, намекаешь нам своими вот такими уже болезненными прикосновениями, да, что уже мы близко к краю обрыва какого-то духовного, у каждого свой уровень обрыва, и мы говорим: Господи, я все, я уж раз пришел на соборование, то я тебя не обману. Вот я, может, до этого ходил год или два до этого, я тебя обманул, я соборовался и после этого не исповедовался и не причащался святых христовых тайн. Этого больше, Господи, не повторится. Я знаю, что твое милосердие безграничное, я постараюсь уже его оправдать. Не надо меня, Господи, заново учить. Я уже понял, что по грехам мне положено что-то перетерпеть, но, Господи, прояви, прояви, я уже прости, как вот в притчах Господь прощает в виде царя должникам, должникам их невозможные вот эти займы, которые не в силах они покрыть никакими своими трудами, даже если там в долговую яму навсегда будут брошены. И в частности, собственно, тут еще некоторые от веществ лирическое отступление про таинство соборования. Есть очень такое мнение популярное, что в таинстве соборования прощаются забытые грехи. А иногда даже некоторое кощунственное мнение, что и не раскаянный, что можно, вот ты не боишься, батюшке, что-то сказать, стесняешься, да, а вот что ты раз пришел, пособрался, и этот грех снялся. Нет. Таинство соборования – это таинство по укреплению нашей телесной природы, а наша телесная природа в том числе состоит из нервной системы, и центральный нервный узел, мозг относится тоже к ней. Поэтому можно сказать, если так механически пояснять, то действительно с забытыми грехами таинство соборования помогает, но не автоматически. А именно, что человек возвращает с некоторой силы, некоторые рациональные способности, возможность сосредоточиться, оценить свои поступки, свои глубины души, своим разумом, и прийти после этого сказать: «Батюшка, я хожу на исповедь там уже 20 лет каждый месяц». Или: «Нет, батюшка, я вот уже там третий раз на исповедь пришел, и я вот не понимал, что вот все время, когда я думал, что я был абсолютно справедлив, там, вершил праведный суд, выражал свой там праведный гнев, ну, или еще что-то, что там праведный, наоборот, думал, какой я молодец, а другие не молодцы, я на самом деле от тебя отдалялся вот этим грехом. И благодаря таинству соборования ты меня, Господи, укрепил, и я нашел силы над этим подумать». Если мы пойдем дальше по веществам, то мы увидим вот вещество вино. Вино – это, конечно, образ некоторого наслаждения. Недаром псалмопевец говорит: «Вино веселит сердце человеком». Ну, еще, кстати, после этого говорит про то, что можно елеем свое лицо умаслить и так далее. То есть тоже пророчески про таинство тоже говорит. И Господь на браке, на свадьбе, можно сказать, в Кане Галилейской, свое первое чудо по претворению воды в вино совершает. Действительно, это то, что вкусно, это то, что придает радость человеческой жизни тяжелой. Надо понимать, что в древности люди, которые в страшную жару, не такую, как у нас, да, а вот вынуждены были заниматься сельским хозяйством, для них попить вина, вот действительно, после тяжелого трудового дня, это такая вот радость, это такой сладости вкусить, учитывая, что не было, ну, никакого ни сахара, естественно, никаких там подсластителей, да, там нельзя было батончик какой-нибудь шоколадный купить в ларьке и так далее. И вот этой мы сладости тоже можем прикоснуться. Это символ, насколько наслаждает, насколько нас возносит, насколько чуждо вот страданиям этого мира забота Господа о нас. Что нас, понятное дело, Господь предупреждает: не упивайся вином, потому что есть блуд, потому что все-таки символ это не является непосредственно
самоцелью.
Да, самоцелью, потому что иначе так можно и в алкоголизм скатиться через символизм. Но, тем не менее, самое главное, вот этот символ, что сладкий, это все-таки кровь Господа, который вот на кресте, крест, как древо нашего спасения, приносит плод Христа, который плод от рода человеческого, потому что Господь воплотился и стал итогом жизни, подвига, трудов, забот, воспитательных трудов, создания среды всего ветхозаветного человечества. И вот этот плод приносит и вот этот сок, сок, вино, которое кровь Христова проливается, омывает наши грехи. Недаром вот символически считается по преданию, что Авраам был как раз похоронен под Голгофой, и тоже как раз кровь Господа текла символически на его кости, и его грехи омывала. Тут надо вспомнить, что тоже вино используется не только в таинстве Евхаристии, но и в таинстве соборования добавляется капелька вина. Понятное дело, бывает, когда батюшка прибегает соборовать в больницу или на дом, могут капелька вина не добавляться, это не так страшно. Но в храме, конечно, когда соборование совершается, чин по чину, конечно, капелька вина добавляется, потому что тоже это важный символ, что если ты не причащаешься, то хоть усоборуйся с ног до головы каждый день, толку не будет никакого. Зря служба отстоял, и зря есть там какое-то там пожертвование, обязательно был его заплатил. Ну, или если не обязательно, то что-то там на храм пожертвовал, это уж с каким храмом повезет, увы или ура, столкнуться. Если мы смотрим дальше, конечно, хлеб. Хлеб, как некоторая основа жизни.
Хлеб тоже в соборовании принимает?
Нет, участие. Тут уже мы дальше просто по веществам идем, хотя, конечно, при таинстве соборования тоже освящаются семена, да, которая как нечто, что тоже укрепляет человека, и тоже обычно вот эти горсточки семян раздают, и люди тоже в пищу принимают, не потому что голодны, а тоже с некоторым почтением, с некоторым напоминанием, что Господь вот наши силы укрепляет через таинство соборования. Но самое главное, конечно, хлеб для таинства Евхаристии. То есть хлеб, как мы видим, это некоторый плод, который в отличие от плодов там огородных или фруктовых, это не тот, который, ну, немножко там полил, и он созрел, а то, что требует серьезного труда, что ты преодолеваешь. Вот как Господь сказал Адаму и Еву, да, в поте лица будете есть хлеб свой, и что действительно ты берешь. В принципе, в современной жизни, может, это не так, хотя, в принципе, точно так же. Пусть мы в основном у нас не сельским хозяйством занято население, но все равно, чтобы получить хлеб, какую-то основу пищи и вообще пищу, тебе надо потрудиться в твоей специальности. Сам не вырастет. Да, яблочко в саду на дачу будет расти, даже если ты его поливать не будешь. Вот, то есть приехал, и всегда яблочко будет. А вот хлеб – это то, что дается через труд. То есть некоторые, вот ты даешь плод, и плод, который ты вложил в свои силы. Ты вложился, и вот ты получил то, что в твои силы вернулось, и твои силы потом укрепляет. И это тоже показывает вот наше таинственное соприкосновение с Богом, что мы, правда, прилагаем усилия над своей природой, над своей телесной природой, ее побеждаем, ее немножко смиряем постом, ее вдохновляем молитвой от каких-то интересов нашей телесной природы, которые вот, ну, там, возьми, переступи, через всех отрекаемся, наоборот, идем, каемся, примиряемся, и мы приобщаемся вот этого хлеба жизни, тело Христово, и благодаря этому Господь входит реально в нас и становится не только частью души, но и частью нашего тела, то есть вся наша человеческая природа соприкасается с Богом. Если мы посмотрим на таинство брака, которое в простонародье называется таинство венчания, ну и так это уже, можно сказать, такое более популярное название, то там кажется, ну вот, а там вроде есть какие-то вещества.
Есть женщина.
Да. Но тут все-таки это не объект, а субъект. Вот, в лучшем случае. Если нет, то это уже тоже небольшое, конечно, кощунство. В том числе даже кощунство – это когда женщина мужчину затащит, так надо венчаться. Тоже, если мужчина не субъект, сам не хочет, с Богом быть не хочет, исповедоваться, причаться не хочет, даже натащит его венчаться, делает субъект объектом, то тоже, конечно, это замысел Божий разрушает, и ничего хорошего от такого венчания не будет, разве только если покаяться и, правда, потом исправиться, начать жизнь христианскую вести. Но надо вспомнить, что венцы возлагать в таинстве брака начали достаточно поздно, где-то с 7 века. Это было некоторое переосмысление символического мученического подвига, что люди готовы ради счастья жизни с Богом страдать. И тут тоже люди готовы чуть-чуть притереться, уступать, научиться. И тоже Господь дает, можно сказать, мученические венцы. Недаром, когда торжественный малый крестный ход вокруг аналоя брачного священник ведет, то тоже хор поет «Свети мученицы, иже добрые страдавшие и венчавшиеся, молитесь о Господе, спастись и душам нашим». Но если мы вспомним, в конце венчания выносит чашу вина, которую надо выпить, и это не то, что чаша горести или чаша страданий или еще что-то. Нет, это на самом деле напоминание о том, как таинство брака, молитвы древней совершалось просто в рамках божественной литургии, и никаких венцов не возлагались, а после прочтения молитвы жених и невеста причащали святых христовых тайн и через это становились мужем и женой. То есть тоже вот вино, поэтому, можно сказать, полноценно используется в таинстве венчания как символ того, что если супруги не стремятся соединиться каждый со Христом, то соединение в таинстве венчания работать не будет, даже если очень красивый собор, очень старинные венцы, да, и хор замечательно будет петь.
Вот буквально маленький вопрос. А в венчании действительно вино не разбавленное?
Ну, конечно, может, где-то экономят и разбавляют, но обычно все-таки в
храмах стараются. По ощущениям, я просто помню свое венчание, там вино было очень крепким, я просто пытаюсь понять, оно там действительно...
Да, ну, то есть разбавлять его не нужно, то есть никаких указаний по этому поводу нет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». Я продолжаю задавать вопросы неофита священнику Стахию Колотвину, настоятелю храма Воздвижения Креста Господня в Митине. И мы сегодня пытаемся разобраться,
что такое таинство соборования. Я помню, когда задавал этот вопрос, мне ответили, ну, так, чтобы мне было понятно, как ребенку, простыми словами. Вот, говорят, ты каждый раз ходишь на исповедь и каешься в грехах, которые ты помнишь, знаешь, и за которые тебе стыдно. Но ведь ты человек, ты не можешь всего помнить. Вот те грехи, про которые ты забыл, ты приносишь с собой раз в год на соборование, и вот там тебе Господь их прощает. Это первый случай. А второй случай, если ты крепко заболел, к тебе придет священник и проведет соборование. Третьего нету. И это упрощенное объяснение, оно, вот слушая вас, понимаю, имеет мало отношения к реальной действительности.
Да, есть так называемое бабушкино богословие, у него не менее богатая традиция, чем у святоотеческого, но, увы, к спасению души оно отношения не имеет.
Угу. Так, к названию. Соборование предполагает участие всех священников, ну или, по крайней мере, большого количества священников, которые по очереди читают 7 фрагментов Евангелия. А может ли соборование провести один священник в таком случае?
Может. Более того, у нас есть утвержденный чин сокращенного соборования, где читается одно Евангелие и совершается одно помазание. И оно будет не менее действительно. Тут важное значение, что почему 7 священников? 7 священников – это же тоже некоторый символ полноты. Полноты, что за человека помолился не просто батюшка, да, ну вот там попросили меня люди в Инстаграме, там написали имена своих близких. И я пришел на службу, их помянул, или там оказался в каком-то святом месте, и там за них помолился. Это моя личная молитва. А моя личная недостойная молитва, пусть тоже там на таинствах церковных, там на проскомидии поминаю во время божественной литургии, во время молебна, акафиста и так далее. И когда человек зовет священника именно для соборования, то он просит тоже, что не просто батюшка пришел за него помолился, а что властью, данной Господу своим ученикам и апостолам, и переданной епископам, и переданной священникам, таинство соборования у нас устанавливается и описывается апостолом Иаковом в его послании, да, что если ты болен, то призови священников, пресвитеров церковных, и молитву, да, пусть сотворят над ним, помазавши его илеем во имя Господне. Там не написано, что 7 священников, там написано священников, что, правда, вся церковь страдает, потому что она сострадает одному из своих членов, который сейчас болеет. Тут, однако, вот в самом первом чтении, апостольском, самом, нельзя сказать, наверное, самым важным, там есть и более глубокие, и про любовь вот, замечательное, там, наверное, мое любимое, да, наверное, и всех любимое апостольское чтение про признаки любви, но вот это чтение, которое устанавливает таинство соборования, там очень важный алгоритм сказан, да, что если ты как-то горюешь, и ты христианин, ты свои горести с Господом переносишь, ты там обращаешь ему скорбь в молитве, да, и горести с ним. Если ты благодушествуешь, то есть у тебя все хорошо, у тебя благо для души, все здорово, ты из храма не пропадаешь, а ты вместе с Господом молишься, славишь, кто-то рядом горюет, ты, наоборот, ну, молился за горюющего, поделился с ним своей радостью, то есть то, что Господа своей радостью прославляешь. Если ты живешь в этом ритме жизни, еще там важное начало, что если ты живешь искренне, нелицемерно, слово твое «да-да», слово твое «нет-нет», то есть ты поступаешь по-христиански, стараешься добро от зла отделить. А есть некоторые факторы, что таинство соборования действительно послужит нам возможностью соприкоснуться с Богом. Это если человек взял, живет по-христиански, отделяет добро от зла, кается нелицемерно, молится Господу в горестях, молится Господу в радостях и не прекращает молиться. И тогда, как некоторый итог, уже он имеет право, что вся церковь за него помолится. Если же ты, тебя не было, вот ты год назад был на соборовании, и ты не появлялся, ты под эти факторы не подпадаешь. Ну что, тогда на соборование может и не приходить, даже если там плохо чувствуешь, да, там весна, перемена погоды, голова болит, тут вроде надо на пасху службы отстоять, я понимаю, что и там 5 минут в храме не можешь стоять, что тогда уж не идти, слава тебе, Господи, Господь всегда готов нас простить авансом, поэтому тоже можно пойти, можно прийти, пособороваться, послушать вот эти замечательные отрывочки из апостола, замечательные отрывки из Евангелия подобраны, послушать вот эти молитвы такие, в чем-то грозные, а в чем-то, наоборот, радостные. И потом, в конце собрования читается молитва, такая, можно сказать, разрешительная от грехов, на которой не заменяет исповедь, а которая свидетельствует: да, мы каемся, Господи, мы придем на исповедь. Или можно прийти поисповедоваться и до собрания. Тут разницы нет, тут нету некоторой такой вот цепочки, линейности. Главное, чтобы это правда было частью нашей жизни. И человек берет, и неважно, он пришел, выбрался в храм, и правда там, ну вот по традиции такой русской православной церкви, раз в году просит: Господи, укрепи мои силы физические, тяжело мне, тоже иногда болею. Это не обязательно. Можно жить всю жизнь и ни разу не собороваться, и наследовать Царствие Небесное. То есть это таинство не обязательно. Конечно, то, что вот вы сказали как второй вариант, это действительно единственный абсолютный вариант, когда ты правда заболел, и тебе молитва церкви нужна. То есть едет священник в реанимацию, в детскую или взрослую, вот это как раз то место, когда нужно соборование. Или человек понимает, ему предстоит плановая операция. Он приходит в храм, говорит: батюшка, вот давайте я посижу на лавочке, вы не могли бы меня пособоровать? В таком случае тоже я немножко сокращаю чин соборования, не такой, как для полного храма народу, там на 2 часа, ну, на часик уже можно пособоровать, а не то, что ты на 15 минут в реанимацию пришел и там быстренько соборуешь. А в любом случае, вот эта общая молитва человеку, она поможет. Но не забываем вот об этой первой части. Без нее ничего не сработает. Если человек воцерковлен, он ходит, исповедуется, причащается, и он не чувствует какой-то необходимости в таинстве соборования, он спокойно может не собороваться. Но потом, может, Господь, наоборот, смирять начнет, и как там Великий пост, и тоже разболеешь, и думаешь: не, дай-ка я сначала чуть-чуть поправлюсь, чтобы ни на кого там на соборовании чихать, а потом все-таки попрошу Господа немножко со смирением: Господи, мои физические силы тоже укрепи.
Отец Стахий, ну вот я слушаю вас и понимаю, что соборование – это то, что должно происходить с нами чаще. Тем не менее, оно происходит только раз в год. А почему так мало?
На самом деле соборование не нужно часто, потому что мы причащаемся в исцеление души и тела. То есть, если нам нужны и силы физические для нашего спасения, то тоже причастие святых христовых тайн мы получаем. Соборование – это действительно таинство экстренное. Причем даже если человек тяжко болящий, то есть у него крайняя стадия, там, рака, и он лежит в реанимации, и батюшка приходит, его причащает каждый день, есть родственники такие заботливые, которые батюшку вот возят хоть каждый день. Однако собор – это вот только один раз. Вот вначале священник пришел и пособорил, потому что соборование – это, можно сказать, некоторые вот мы запрос делаем: Господи, мы сделали все уже неисходимое, мы признали, да, свое недостоинство, признали свое несовершенство, и теперь мы ждем, ну, согласишься ты про свое милосердие или посчитаешь, что для пользы нашей души все-таки будет чего-то сейчас потерпеть. И поэтому соборование достаточно в начале одной какой-то болезни. Бывают люди, у которых длительная некоторая болезнь, они, правда, подходят и говорят: батюшка, у меня вот на следующей неделе очередная там начинается этап химиотерапии или облучения. Можно пособороваться? Конечно, священник соборует. Либо в храме, либо дома, еще даже не в больнице. А потом, ну, все, этап прошел, человек отдохнул, чуть-чуть восстановился, раз следующий курс подходит. Тоже вот это как раз та ситуация, когда тоже можно попросить о соборовании. Если ты просто, ну, у тебя периодически там насморк, кашель, ну, там температура где-то повысилась, ну, даже голова на смену погоды болит, тоже, ну, достаточно раз в году пособороваться. И, в принципе, Господь знает о наших проблемах, раз Он такие некоторые малые страдания дает нам, терпеть, значит, тоже, чтобы мы немножко не расслаблялись. Но постоянно, что тоже, ой, померили температуру срочно, батюшка, собраться этого не нужно. Достаточно, мы и так молимся и о здравии, и спасении, и на каждой божественной литургии, и на любом молебне, и вообще, в принципе, на любом богослужении.
Продолжая сравнивать соборование с врачеванием, а ведь, по сути, это так и есть, это такая очень конкретная, оперативная, экстренная забота о телесном здоровье. Мы же знаем, что здоровых людей лечить не надо. Более того, нельзя, мы им навредим. Можно ли проводить соборование над здоровыми людьми в таком случае?
А если ты чувствуешь, что прямо у тебя все со здоровьем хорошо, и тебе соборование не кстати, спокойно Великий пост заканчивается, а ты на соборование не заглядываешь, ничего не случится.
Угу.
конечно, если ты не пропускаешь неделю без причастия.
Ну что ж, спасибо вам большое. Я думаю, что на какие-то вопросы о соборовании мы получили ответы. Хотя, конечно же, тема гораздо глубже, чем о ней можно поговорить в пределах часа. Да и вообще о таинствах еще осталось немало вопросов. Так что, отец Тахий, я приглашаю вас продолжить разговор в следующий раз здесь, в студии Светлого Радио. Спасибо вам большое. Сегодня мы беседовали с настоятелем храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священником Стахием Колотвиным. Всего доброго.
До свидания.
Спасибо. Я Александр Ананьев, Радио Вера. До новых встреч.
Светлый вечер. На Радио Вера.